кавычки хвастные готовы. Итак, чтобы обсуждать дальше вот эту часть, давайте мы с вами о науке кое-что вспомним. То, о чем мы уже с вами говорили. Итак, мы говорили то, что сегодня называется наукой, возникает в 16-17 веке, возникает в связи с работами Галилея Ньютона, прежде всего, философски оформляется там другими людьми и так далее. Это называется первой научной революцией, которая формирует так называемую классическую научную рациональность. Помните? Говорили. При этом мы говорим, что рациональности есть разные. Аристотелевская система – это другая рациональность. А это подчеркивается научная рациональность. Рациональность – это как основание познания, гносеологические идеалы, языки, способы аргументации и так далее. Вот это все вместе объединяется и называется рациональность. Мы получаем эту научную рациональность, классическую. Классическая научная рациональность построена на том, что законы находятся в самой объективной действительности, и задача наука только до них докопаться. Они там находятся, их надо только раскопать. Это такой объективизм. Есть даже определенный период, когда доказанным считается только то научное положение, которое можно было подкрепить техническим устройством. Слава Богу, это недолго было. Но такой период был. Вот она наука. Дальше. Проблематизация начинается в конце 19 века, разворачивается в 20 веке. В 20 веке происходит вторая научная революция и возникает неклассическая научная рациональность. Помните? Неклассическая научная рациональность связана с тем, что если здесь законы в самом объективном мире их надо только откопать, то в неклассической научной рациональности законы определяются соединением метода исследования и объекта исследования. То есть наука начинает в какой-то момент понимать, что получаемые новые знания зависят напрямую от способа исследования, от метода исследования. Что это означает? Сначала простейшие вещи я вам говорил. Помните из школы? Свет, корпускулярно-волновая природа, дуалистическая природа света и так далее, и так далее. Откуда это возникло? Они знали, как решить эту проблему. То есть свет обладает признаками и волны, свойствами волны, и свойствами частицы, то есть корпуса. И в этом смысле применяем одни средства исследования, получаем волну. Применяем другие, получаем частицу. Что такое свет? А это Бог знает. Никто не знает. Причем обратите внимание, и та, и другая теория подтверждена экспериментально. То есть она полностью отвечает требованиям научного знания. Но две теории исключают одна другую. Потом, когда таких парадоксов накопилось много, их стали преодолевать через так называемый принцип дополнительности Бора. Когда Бор сказал, давайте не будем ломать голову, будем считать, что каждая новая теория просто открывает еще одну грань, дополняет наши знания об этом, о природе этого объекта, об этом феномене, а не отрицает его. Вот и все. Что произошло? В этом смысле произошла ситуация, когда мы говорим, наука потеряла свой объект. Это в сегодняшней науке творится то же самое. Физики с удовольствием меряют импульс или координаты частиц, но не могут это сделать одновременно. Замерили импульс, они не имеют представления, где находится частица.
замедленные координаты, они ничего не могут сказать о ее импульсе. То есть метод исследования определяет картину. Это другая наука, не классическая. С этого момента в науке обязательным элементом становится имплантирование в описании теории метода исследования. В галилеевской науке этого нет. Более того, к этому относятся с относительным пренебрежением. Примерно так же, как пифагорейцы, которые присылали начальное выражение, конечный получившийся результат, а дальше говорили: способ моих рассуждений ты, как высокоученый муж, легко поймешь сам. Я их не привожу. Так примерно и здесь. Все по умолчанию полагали общий такой метод, и все им пользовались. И никто его отдельно не обсуждал. А здесь начинают обсуждать. Отсюда начинается масса-масса всяких вещей. Прежде всего это будет потом общая специальная теория относительности. Сейчас, вот видите, уже замерили то, чего раньше не ожидали, пространственные волны. То есть пространство оказалось существующим. Всегда считалось, что пространство это просто-напросто априорное полагание, априорное знание, то есть категориация определенная. Без всякого опыта. Считалось, что нет никакого пространства. Только просто мы обозначаем определенный класс объектов этим словом. Сейчас оказалось, есть, да более того, оно еще и способно изменяться. То есть, понимаете, в науке начинаются вот эти вещи. Чем дальше, тем в науке становится все сложнее, сложнее и сложнее. Это повлияло и сюда. Сказали: ребята, но если здесь уже нет вот таких жестких критериев, то... Может быть, мы и к этому будем относиться более толерантно. И поэтому на сегодняшний день и история, и психология, и так далее, именуются науками. Науками не в смысле естественно научного, гносеологического идеала и метода естественных наук, а в смысле целевого, специально организованного способа познания. Он организован на других началах. У него свои ограничения, но он есть, это непроизвольное суждение. Поэтому стали называть это тоже наукой. По этому образу и подобию пытались много наук построить. Юристы пытались. В начале 20 века был такой великий психолог, отечественный наш, Выгодский. Он пытался создать теорию психологии вот в этом залоге. Были еще другие там попытки. Все они в конечном счете признаны несостоявшимися, но одно время это пытались сделать. На сегодняшний день это делать перестали. На сегодняшний день в отношении юриспруденции, психологии и так далее, но не социологии, не путайте. Есть такие социальные науки, которые полностью работают по правилам естественных наук, даже социология. Она работает по правилам естественных наук, потому что там возможна экспериментальная проверка гипотезы. Эмпирическая проверка гипотезы возможна. У нас невозможно, а у них возможно.
Thank you.
Ситуация складывается в 20 веке, поэтому с наукой начинают твориться подобные вещи, и тенденции сегодня вот такие. Поэтому мы наукой называем довольно вольно много каких способов познания без специального обсуждения. Это общая такая тенденция. И как бы вопрос науки, не науки, вот он с моей точки зрения... В теоретическом смысле не важно. Важно только одно, что есть знания, полученные в такой методологии, мы их называем научными, вот эти знания нам 100% гарантируют понимание поведения объекта в будущем, понимание его законов, понимание его организации. Здесь мы железно гарантируем. Потому что если есть законы механики, то это нам гарантирует, что следуя этим законам, мы точно попадем на Плутон. Мы точно там попадем куда угодно. Если есть законы механики, они работают, и они везде работают. Если эти законы есть, мы знаем, что смешав эти два компонента химических, мы в результате получим вот такой компонент. То есть... Это уверенность и надежность того, что в основании решения лежит знание. Вот если мы берем такую методологию, мы ее тоже можем называть научной, но мы при этом прекрасно должны понимать, что то, что мы обоснованно утверждаем в отношении одного объекта, не дает нам автоматически переносить как образец, модель или способ на другой объект. Вот что это значит. И юристы, в принципе, они уже начиная с 19 века, с конца, и в 20-м практически везде стали этого понимать, поскольку еще в конце 19 века состоялся первый конгресс по сравнительному праву. Что у юристов произошло? Смотрите. До 19 века юристы gens una sumus. Мы все одна семья. Они все говорят на одном языке. Они все думают в одних представлениях. Они пользуются все одними понятиями. Они очень похожи на современных математиков. Потому что если математики не будут открывать рот, то они прекрасно понимают друг друга, неважно на каких языках говорят. Не все в одном языке и в одних представлениях живут. Так и юристы были. Начиная с 19 века, юристы распадаются на национальные квартиры, но об этом мы будем говорить, и перестают понимать друг друга. В этом смысле то, что там случится, мы отдельно об этом будем говорить, как Вавилонская башня, когда юристы перестали понимать друг друга. И поэтому возникло сравнительное право. Поэтому мы должны здесь понимание. Вопрос применимости, корректности, экстраполяции законов одного объекта на другой – это вопрос отдельного обсуждения. К сожалению, на сегодняшний день ситуацию мы наблюдаем прямо противоположно. Причем то, что я вам говорю – это не академические упражнения. Это наша повседневная политическая, государственная и другая практика. Если взять за искренние утверждения в отношении Ирака, Сирии, Ливана и так далее, то какая здесь ошибка? Украина даже. Модель, которая в том или ином виде, в разных вариациях, справедлива для определенного типа социума, начинает распространяться на другие социумы. Автоматически. И перестает работать. Почему? Потому что действующие это исходят вот из этой идеологии. А мы знаем, как общество должно быть устроено, как оно организовано и как оно должно быть функционировано. Мы же это знаем. Так и давайте всех так устраивать. Причем, обратите внимание, это законом считается. Понятно, о чем говорю или нет? Так что здесь это проблема эпистемологического конфликта, господа хорошие. В таком конспирологическом залоге обсуждают грязные замыслы Соединенных Штатов, коварные замыслы России, там подпольные всякие игры, там всякие противостояния. Можно обсуждать. Но никогда не задумывайтесь, что в основании грязных, разных и прочих замыслов всегда лежит другое способ думания. Вот тут напомнили, что Великобритания всю историю являлась естественным врагом России. Почему? Где Британия, где Россия? Они как пересекаются, кроме как на третьих странах, на других театрах? Почему они естественные враги? Когда говорят, очень долгое время Россия и Турция была естественными врагами, то более-менее понятно, да? Тут пересечение материальных носителей конкретных интересов. Там нет никакой перенесения. Почему фундаментальным различием, которое на долгие столетия определяло европейскую ситуацию, был конфликт между Германией и Францией? Тоже называли естественными противниками. Точно так же, как естественные противники Франции и Англии. Почему?
Способ мышления, разное восприятие.
Способ мышления, разные культуры и так далее, Много чего. Есть такая русская пословица, она, конечно же, вымышленная, никакого отношения к действительности не имеет, но она хватает вот этот смысл. Помните, что русскому хорошо, то немцу смерть. И наоборот, что немцу хорошо, то русскому смерть. Это означает только то, что законы этого общества, законы этого социума и так далее, они присущи только для него и не для какого другого. Вот если мы в этой философии живем и следуем этой методологии. Понятно, что ли? Хорошо. Но это я все проговорил для того, чтобы задать фон. Теперь возвращаемся к нашим баранам. А нашим баранам, как вы помните, является историческая школа Германии. И два следствия самых крупных. Она, конечно, очень серьезное влияние оказала историческая школа. Много на что, но вот эти два следствия я считаю наиболее важными. Итак, смотрите, сама по себе историческая школа сделала очень интересную вещь. Историческая школа напрямую замкнула философские основания на доктрину и догму
Что это означает? То есть через философское основание работа с юридической догмой создала доктрину права. Если до этого мы говорим о юридической догматике, которая нормирует конкретный слой профессионального юридического мышления, связанный с практикой, то, имея в базе вот такое отношение, философское отношение к праву, и замкнув философское отношение, но не то отношение, которое в содержании имела школа естественного права, по содержанию оно другое, но соединив в своей работе, по сути дела, немцы и сформировали то, что мы сегодня именуем доктриной. Причем, обратите внимание, у нас доктрина, штука нормативная, она приводится к единому знаменателю. Доктринальный план есть в любой правовой системе. Возьмите англосаксонскую правовую систему, там тоже есть доктринальный план. Но там доктринальный план и есть система мнений. А у нас система точных понятий и правил. И все понимают примерно одинаково. В Германии, кстати говоря, тоже. Вот что происходит. Теперь, что происходит дальше с доктриной? Доктрина продолжает формироваться и развиваться, и пандектисты это делают активно. Прежде всего, они создают институциональную организацию права. Право организуется уже не по сферам и конструкциям, а по институтам. То есть вся конструктивная часть переведена в политику. Ну, они многие технические вещи делают, создают ряд классификаций, формулируют точные определения, делят право на общую особенную часть в отраслевом отношении. Кстати говоря, это для нас сейчас эта вещь привычная, мы считаем это само собой разумеющимся. На самом деле это была весьма революционная идея. Выделить общие понятия, общие принципы, общие правила, которые были. Смотрите, если вы возьмете французский гражданский кодекс, там этого нет. А здесь есть. То есть они взяли традиционную систему римскую, где все было распределено в содержании, выдернули из этого содержания совпадающие представления, оформили их как понятие, это стало одновременно относиться к любому и каждому. Что создало? Конструктивность, экономичность языка законодателя, повысила точность и формальность языка законодателя и много чего еще создано. Нарушение вот этих вещей, оно ведет к очень печальным в смысле практики последствиям там, где это так организовано. Ну, скажем, наши братья на Украине, юристы, они там не ограничены в творчестве, в отличие от нас. И вот они там много чего натворили, в частности, у них есть хозяйственный кодекс и гражданский кодекс. Как-то они там их предметно растащили, очень условно, сплошные наезды, но как-то развели. Но самые большие печальки начались тогда, когда стали определять понятийную структуру этих нормативных актов. И в понятийной структуре стали возникать рассогласования. В одном кодексе этот термин трактуется одним образом, в другом – другом. И так далее. А предметы очень схожи. И как мне рассказывали мои друзья с Украины, мне говорили, живешь постоянно в состоянии шизофрении.
суды живут в состоянии шизофрении. Почему? А вот этот принцип, общие вещи, они их обратно разместили сюда и растащили. Так что вот это работа пандектистов. В результате они создали вот по этому образу и подобию завершенную понятийную систему германского права, которая была меньше оформлена в учебнике, и фактически по этому учебнику и была принята первая редакция германского гражданского уложения в
1896.
То вы ее поместили мне в середину 19 века. Она действует совсем недолго, да? Очень быстро появляется вторая редакция, которая действует, кстати говоря, до сегодняшнего дня. Конечно, с сильными изменениями, дополнениями и так далее, но она действует до сегодняшнего дня. Вот это немцы. Что мы, я еще раз говорю, мы полностью восприняли всю немецкую систему, более того, мы восприняли немецкий тип мышления. Вы в определенном смысле гораздо больше немцы, чем там итальянцы, французы или кто-то. Почему? Потому что хотя вы это и не осознаете, но у вас голова устроена по Гегелю. Она через марксизм, гегелевская система пришла к нам, она у нас осела во многих предметных областях, и даже осознаете вы, не осознаете, а Гегель как бы у вас отпечатан. А гегелевский отпечаток, вот этот вот, он для вас гораздо легче делает воспринятие именно немецкой правовой системы. И поэтому мы с вами версия немецкого права. И ничего с этим не поделаешь.
Почему ты поделаешь? Просто надо изучать другое, как бы. Там же самое интересное началось уже в 20 веке, когда
там. А что там началось интересного в 20 веке?
Ну, там юриспруденция интересов в Германии, юридические реалисты, ну и потом все вот это судебное правотворчество.
Все то, что вы рассказываете, это вещи придуманы. Ничего этого не было. Это просто люди, которые занимались исследованием юриспруденции, эти вещи начали придумывать. Поверьте, что в тенденциях развития правовой системы это отсутствовало как факт, определяющий развитие правовой системы. Юриспруденция интересов. Я не знаю, почему вы это относите к 20 веку. Вообще-то автор юриспруденции интересов – это Ельник. Поэтому все, что можно было сказать про интересы в общефилософском и приближающем к теоретическому загону, Ельник сказал. После него это много кто развивал. Развивали, кстати, не только немцы, развивали и французы, развивали и наши, и так далее. Так что, но... Юриспруденция интересов, она к чему? Какие она принципиальные изменения внесла в профессиональное сознание или в систему практик? Да никаких. То, что субъект, скажем, в гражданском обороте действует в свободной воле и в своем интересе, так об этом еще Рим не знал. Как бы ничего здесь не притащили. Поэтому эти все вещи, это, как вам сказать, это надстройка рефлексивная, когда начинаются разного рода игры с содержанием. Но юриспруденция, то, что мы называем теоретической и доктринальной, это вещь очень своеобразная. Ее особенность, ну как бы, она как неуловимый Джо, то есть никому нафиг не нужна. На нее мало кто обращает внимание, и мало кто чего с ней делает и считается. Но это не означает, что она не нужна как культурно-исторический факт. Она абсолютно необходима как культурно-исторический факт. Это бесспорно. От того, что она не осознается как необходимое основание и как безусловно, категорически, культурно определяющая вещь в наших разного рода практиках и около практических процессах, но это тем хуже для практик. Но я-то говорю о том, что в нашем профессиональном сознании и там это мало чего определило. Очень мало чего определило. Фактически ничего не поменяло. Менялись другие вещи. А вот эти там, с моей-то точки зрения, как раз в 20 веке уже ничего интересного в юриспруденции не происходило. Что произошло в 20 веке? В 20 веке были разработаны национальные правовые системы. Это век становления национальных правовых систем. Причем их база создана была все равно в 19-м. Все равно 19. Германия, Голландия, Швейцария и так далее. Это все 19 век. Кстати, в наиболее чистом виде одну из этих систем сохранила ЮАР. Фактически в неизмененном виде сохранила эту систему. Буры ее с собой притащили туда. Поэтому, да, возникли национальные доктрины, которые достаточно различно трактуют некоторые конструкции, некоторые типы отношений в правовых системах. Возникли различные доктрины. Возникли существенные различия в организационно-практическом отношении. Тоже очень серьезно возникли. Многие отличия возникли и так далее, и так далее. Но это различия, которые находятся не в области мышления, а в оргдеятельностной области. Поэтому для меня 20 век ничего существенно серьезного не создал. За исключением одного. 19 век не создает научного отношения в юриспруденции, но он, с моей точки зрения, готовит основания для этого. Прежде всего немцы, конечно, это и философия права, которая идет и все-таки из немецкого проекта 18 века. Это и пандектисты с их доведенной до завершенности понятийной системой. Это особые рефлексии концептуализации Геллингом и много каких других вещей. В конце 19 века российские юристы много чего сюда вкладывают. Очень интересно. Достаточно вспомнить того же Шершеневича, того же Каркунова и ряд других наших юристов. Очень интересные вещи прописывают. Научный способ российские юристы воспринимают, с моей точки зрения, очень корректно. Причем те юристы, которых мы сейчас уже не помним и не говорим о них. Там, скажем, Нечаев Николай Николаевич или Карелин Константин Дмитриевич и так далее. То есть там идет подготовка. А в 20 веке происходит становление теоретической юриспруденции, которая получает наименование общей теории права и которая, по сути дела, приближается к науке, приближается к научному способу получения знаний. Что значит приближается к научному способу получения знаний? Помимо того, что я вам рассказывал, наука может быть охарактеризована в другом, правда, ракурсе еще одним способом. Наука – это создание и управление идеальными объектами. То есть мы создаем идеальные объекты и занимаемся их управлением. Так вот, общая теория стала претендовать в некоторых своих фрагментах на, не везде, создание идеальных объектов. Если мы возьмем общую теорию права, я не обсуждаю теорию государства, это разговор отдельный. Если мы возьмем общую теорию права, то в общей теории права есть абсолютно философские разделы, где от науки нет ничего. Понятие права, сущность права, функции, назначение права и все вот это связано, это не наука. Это вещи, которые построены на ценностных основаниях, это вещи, которые строятся за счет философских рефлексий и так далее, и так далее. Они это профессиональные области, но по способу работы они довольно далеко от формирования идеальных объектов. Но есть области, которые приближаются к способу работы в части формирования объектов своих. Это, скажем, учение о норме. Это уже, простите, не философско-рефлексивный способ получения знаний. Это учение о правоотношении. Это учение о юридическом факте, которое, кстати, начал формировать еще Савиньи. И так далее. Ряд вот таких вот вещей, они приближаются. Это учение о толковании, которое очень близко к науке, только вот такого типа, такого типа. То есть, современная юриспруденция – это очень сложная система, которая объединяет в себе ряд разнородных способов получения знаний. Мы на сегодняшний день в равной степени пользуемся и способами работы доктринальной, догматической юриспруденции, юридической догматики. И, кстати говоря, не только практики. Мы с вами, как исследователи, как преподаватели, этим пользуемся. В базе своей мы вот здесь, в доктрине, кстати говоря, и теоретики права тоже. В основе своей они в доктрине. И только небольшая часть юриспруденции сидит вот здесь, в теории права. Причем это не означает, что это теоретики права. Там могут быть и цивилисты, и представители уголовного права, и представители, я не знаю, административного права, кто угодно. Потому что теоретическая юриспруденция – это способ работы, а не объект, к которому мы обращаемся. Поэтому есть административно-правовые работы, мне известные, где совершенно прекрасные образцы теоретического исследования. В уголовном праве очень часто я встречаю замечательные образцы теоретические и так далее. Ну и в общей теории, разумеется, есть. Это способ исследования. Я еще раз говорю, это не предметное отношение, это способ исследования. Поэтому мы различаемся, юриспруденция, доктрина и теория, не в предметном содержании, а в нашей инструментальности, в инструментальности понимания и познания. Вот мы что в себе содержим. Мы по-разному способны понимать. Это примерно так же, вот я все время об этом говорю и вам тоже объяснял так. Я другого, более наглядного примера так и не изобрел. Когда я говорю, если вы возьмете естественно научные области, то вы там увидите, что система способов работы разделена по профессии. Есть ученые, которые формулируют законы. Есть прикладные исследования, которые показывают, на какие сферы практики эти законы могут распространяться. Теоретик этого не знает. Ему это не интересно. Есть инженеры, которые умеют общие принципы
приводить в конкретные технические решения. Есть технологии и так далее, и так далее. Там, а у нас с вами это все может быть в одном человеке. Он может уметь делать и то, и другое, и третье. Вот одним из таких людей, с кем мне посчастливилось быть хорошо и долго знакомым, был Сергей Сергеевич Алексеев. Он был блестящим догматиком. Блестящим. Он практически в совершенстве владел доктриной. Он был очень серьезным, фундаментальным теоретиком. И более того, он даже в конце, когда появилась такая возможность, и когда были сняты определенные ограничения, создал достаточно оригинальную систему философских представлений о праве. Но он не один, просто я вот могу сказать. В цивилистике, с моей точки зрения, такой фигурой является Олимпиад Соломончьев, который был блестящим догматиком и не менее блестящим теоретиком. И так далее, и так далее. Есть юристы, которые являются в чистом виде теоретиками, которые, там, скажем, не лезут в догматику. Но поскольку у нас межпрофессиональные кооперации ослаблены, потому что в естественных областях там разрыв профессиональных коопераций приведет к тому, что работу потеряют все. Если прикладники не будут обращаться к фундаментальной науке, они не смогут создать горизонты для инженера. Если инженеры не будут обращаться к научным принципам, они ничего нового не создадут с точки зрения технических устройств и так далее, и так далее. Пострадают все, работу потеряют все. Более того, эти будут ставить проблемы и говорит, вот нам бы надо это, надо уменьшить, но никак. Инженеры посмотрели, говорят, ребята, не получается уменьшить. Тут залазят ученые, говорят, ну и что? Создают новый принципиально модель, по этой модели можно создавать уже молекулярные, предположим, или вот то, что дали открытие за графен и так далее. То есть там это потеряет все. У нас... К сожалению, не так. У нас отраслевики, как правило, довольно невежественны в теории, а теоретики часто настолько примитивно представляют отраслевую проблематику, что еще печальнее становится. Цивилисты не имеют представления, как развивается мысль в административном или уголовном праве, и наоборот, и так далее. И так далее. Вот это печально. Это ограничивает и это снижает потенциал развития юриспруденции с моей точки зрения. Но это уже следствие. А здесь я просто говорю, то, что я сказал, наше современное профессиональное сознание организовано вот таким вот образом, я еще раз подчеркиваю, не с точки зрения предметных областей работы, а с точки зрения владения способами мышления. Понятно сказал? Тогда или нет, или может быть?
Понятно.
Хорошо. Не может не радовать. Сам, честно говоря, мало чего там понимаю. Но главное, чтобы там было. Есть ли по сегодняшнему дню какие-то вопросы?
Да, есть, Николай Николаевич. Можете повторить еще раз? Чем мы говорим, что концептуалисты обсуждают право вообще. Чем отличается...
Концептуальные решения, не только право вообще. Они начинают обсуждать все вообще. Концептуализируют. Концепция это что? Это определенная предметная форма научной теории. Мы ее называем концепцией. Они начинают все концептуализировать.
Вот. А чем отличается от рассуждения о праве естественной школы? Тем, что естественное только основание, а не само право?
Концепции – это штука такая, которая может быть отнесена к чему угодно. Есть философские концепции, да? Есть научные концепции, есть третий, пятый и десятый. Когда мы произносим слово «теория», сегодня мы относим теорию только сюда. А концепции, пожалуйста, где угодно.
Когда мы говорим о концептуалистах 19 века, имеется в виду, ну, таких как Еринг, да? Они создают завершенные концептуализации, то есть завершенные модели, но создают их не по правилам, которые предписывает наука. Они их создают по другим правилам. Иногда на интуициях. Вот если кто-нибудь читал Еринга «Борьба за право», ну вот легко ведь заметить, да? Что он там просто занимается, ну как, объективацией своих интуиций. Другого слова я просто не найду. Давайте-ка мы сделаем вот что. Я хочу, чтобы вы посмотрели образец нормативного мышления юристов. Нормативного не в том смысле, что оно обращено к нормам. Потому что в массе своей, когда вы читаете юридические тексты, я думаю, вы обратили внимание прежде всего на способ проблематизации. Говорится, уважаемый профессор такой-то пишет такое-то, да? На наш взгляд, это является недостаточно точным. Почему? Спрашивается. Потому что точно будет следующее. То есть аргументов проблематизирующих, как правило, не приводится. Приводится то, что другая точка зрения. В лучшем случае идет отсылка к законодательству или к юридической практике. Но обратите внимание, научную концепцию нельзя аргументировать законодательством или практикой. Они ортогональны, они никак не соотносимы законодательство и практикой. Аргументов для науки практика не содержит. Практика содержит другой тип аргументов. Поэтому мы с вами, к сожалению, достаточно безответственно занимаемся фантазмами.
Я вот целый день вас прошу об этом. Ну что вы так громко тарахтите? А ну зайдите вон туда. Ну так с удовольствием, так зайдите, если с удовольствием.
И смотрят вот тут с пронзительной умностью щенка. Ну народ. Ну не виноваты, конечно, но что делать? Ну вы как бы с точки зрения социализации где-то застряли в возрасте 5-9 лет. Ну ничего с этим не сделаешь. Там другой стереотип поведения. Вот если кто-то когда-то был в школе, помните, что там делается на переменах, да? Вот вы обратили внимание, сейчас наши перемены мало чем отличаются от школьных. А я еще помню те времена, когда где ты находишься в вузе или в школе, можно было отличиться в глаза. Сейчас его не отличишь. Да, закрыл глаза абсолютно точно. Так вот, что я имею в виду нормативно? Это значит мышление, которое следует методу. Причем автор сначала предъявляет метод, потом он строит теоретическую модель исследовательскую, а дальше протаскивает исторический материал через эту модель, то есть он как бы дает возможность читателю проверить его рассуждение. Это статья Константина Дмитриевича Каверина, которая называется «Взгляд на юридический быт древней России». Каверин Константин Дмитриевич. Лидер либеральной интеллигенции 19 века российской, выдающийся юрист. Есть такой сборник у нас издан, называется «Наш умственный строй». Но она уже везде торчит в сетях. Ее можно, по-моему, везде достать в сетях. Арина, вы тогда в сетях ее находили? То есть она висит в сетях. Вот прочитайте к следующему разу, и мы с вами пообсуждаем способ его мышления. И дальше уже перейдем непосредственно к структуре методологии, к организации, к правилам, принципам и так далее, и так далее. Уже перейдем больше... технической области.
Все тогда, до свидания.
А мы метод срочного
направления.
Будем юридически
Но только семинар надо устроивать не на общей разумности. Вот если бы кто-то взял работу Тилли и Швекова и дал их метод, кто-то работу Цвайгерта и Гёрца и дал. Да, конечно. Конечно. Вот тогда бы мы действительно поработали. Это очень интересно. Но если вы готовы так работать, то для меня-то об этом можно только мечтать. Если вы готовы так работать, давайте. Потому что когда начинаются общие рассуждения, я этого не понимаю. Берем конкретный текст и начинаем работать с текстом. Тогда это работа.
Ну, я имею в виду, допустим, там, несколько человек, например, функциональный метод. Там,
конечно.
Лоцман.
Конечно. Я только предпочитаю не по наименованиям метода, а по авторам.
Ну, функциональный метод.